Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Скепсис.
Замечу, что, на мой взгляд, разница тогда между светским скепсисом и христианским в том, что светский скепсис, он должен знать свои границы, а христианский скепсис должен быть безграничным, абсолютно. Я напомню, как Мишель Монтень говорил о том, что перронизм, одно из названий скепсиса по имени его основателя Перрона, что скепсис делает человека лишенным человеческого знания и тем более готовым вместить в себя знание божественного. «Отказывается человек, — писал Монтень, — от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере». Конец цитаты. И, может быть, здесь вот проглядывает сдвиг между нашим гостем и позицией верующих людей, потому что там, где светский скептик, научный скептик, говорит о том, что верующий принимает нечто на веру, человек религиозный, я скажу, что мы принимаем веру, а не что-то мы принимаем на веру, только веру. У нас есть еще один звонок в студию. Прошу вас, представьтесь.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Валерий.
Да, очень приятно.
Ну, дело в том, я говорил, что, безусловно, такие понятия, как мистический опыт, откровение, духовное озарение, ни в коем случае не присутствуют в так называемом скептическом, рационалистическом научном уме. Дело в том, что я отлично придерживаюсь точки зрения, что вся современная наука вышла из гностических сект, и по большому счету движет ей сатанинская гордыня переделать мир, так сказать, под себя. Это во-первых. Во-вторых, я просто не вижу предмета спора между, так сказать, так называемой наукой и, так сказать, священной религией, потому что это ни к чему не приведет, поскольку отрицается основополагающая, так сказать, основа религии, связь с трансцендентным и в то же время имманентным Богом, Творцом неба и земли.
С христианской точки зрения. Скепсис. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 мая 2003 года.
Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Гротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен скепсису, и у нас в гостях главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Соловьев. В современной России иногда говорят о том, что вообще преобладающее мировоззрение – это скепсис, пофигизм, конформизм, нигилизм и полное отчаяние. С философской, с богословской точки зрения между всеми этими явлениями существует масса оттенков. Но мне кажется, что главное, скепсис отнюдь не есть тот водораздел, по которому отличаются верующие и неверующие люди, потому что мы из истории мысли христианской, из истории философии знаем, что были христиане-скептики. Самый, может быть, яркий, знаменитый и симпатичный пример – французский мыслитель 16-го столетия, эссеист Мишель Монтень. Но точно так же мы знаем, что сегодня – и, в частности, в России, как правило, скепсис ассоциируется с атеистической позицией, с антирелигиозной позицией. И, насколько я знаю, журнал «Скепсис», главным редактором которого является наш сегодняшний гость, это такой преемник атеистического журнала «Безбожник». Но, конечно, общее одно – все равно и верующие, и неверующие остаются людьми. Я очень рад, что человек неверующий, атеист, согласился прийти на передачу с христианской точки зрения, не побоялся. А мне кажется очень важным сравнить отношение христианина и человека неверующего к скепсису как способу ориентации в мире, способу познания в мире. И, честно сказать, о том, совместим ли скепсис с верой? Скепсис, всегда ли это только разъедающее начало, или это и начало созидательное? Когда мы обращаемся к родоначальнику скепсиса, античному философу Перрону, мы находим у него замечательный образ. Когда он говорил, что однажды путешествовал на корабле, и во время шторма, когда пассажиры, матросы бегали, суетились, кто-то в панике, кто-то пытается справиться с парусами, кто-то бросает что-то за борт, и вдруг он увидел поросёночка, который, стоя спокойно расставив ножки, с копытцем уперевшись, продолжал что-то хлебать баланду, которая у него была в миске. И вот это для него запечатлелось как символ свобода живого существа от внешних обстоятельств. Скепсис как освобождение, своеобразное, но все-таки освобождение. И мне кажется, уже здесь проглядывает, что скепсис может быть и путем к Богу, если человек идет к Богу за освобождением. Но слово нашему сегодняшнему гостю, еще раз напомню, Сергей Соловьев. С вашей точки зрения, скепсис и скептицизм как философское явление, и действительно, если использовать распространенное выражение, пофигизм, нигилизм, конформизм российский, что здесь общего, что здесь различного?
Это очень сложный вопрос.
Простых прежде, не будет.
И прежде всего это связано с обыденным представлением о скепсисе и о скептицизме. Действительно, принято говорить о скепсисе как о пофигизме. Вообще понятие пофигизма, по-моему, скоро может приобрести некие терминологические оттенки. Как раньше была проблема с нигилизмом, в интеллектуальной среде нигилизм в XIX веке в момент своего появления выглядел ругательством. С пофигизмом такая же ситуация. Слово, пришедшее из сленга, имеет возможность стать термином, обозначающим очень точно современную ситуацию. Для нас скепсис и пофигизм принципиально противоположные вещи. И водораздел между ними прежде всего проходит в социальной ориентации. Скепсис в значении обыденном, как пофигизм, это прежде всего конформизм. И, кстати, здесь ваш пример в связи с замечательным поросёночком Оперона очень хорошо показывает эту ситуацию. Дело в том, что греческие скептики, которые обосновали, блестяще обосновали ситуацию эпохе, то есть воздержание от суждения, недоверие к догмам, и эти догмы блестящим образом критиковали, в том числе и те из них, которые были порождены предшествующим развитием греческой философии. Так вот, они же в своей социальной жизни в греческих городах занимали позицию вполне конформистскую. Как только вставали вопросы о религии, о подчинении, то большинство из этих философов шли на соглашение с властью. И известна ситуация с Пироном, который, будучи человеком неверующим, тем не менее являлся жрецом и считал это вполне нормальной ситуацией. Вот скепсис в нашем понимании – это прежде всего недоверие к идеологическим, навязываемым человеку, в том числе властью, прежде всего властью, догмам. И в этом смысле скепсис напрямую связан с проблемой свободы. И вот если это развлечение не видеть, тогда действительно скепсис и останется вот этим самым пофигизмом. Если его принимать, то тогда скепсис – это первое условие свободы вообще. Лозунг нашего журнала «Свобода начинается с сомнения».
Я думаю, что на будущее, да, вы говорите от себя, нет журнала, я не пригласил редколлегу,
да, конечно.
Я пригласил вас. Проблема свободы. Здесь мы сталкиваемся с тем, что большинство языческих религий, я уж буду использовать термин катехизиса, они довольно скептичны. Это так называемый стихийный скепсис индийских многих мыслителей религиозных, китайских, когда человек действительно выполняет обряды, восходящие к родовой традиции, но при этом лично отказывается от суждения, потому что слишком легко обосновать любое утверждение в сфере религии. Но ведь свобода – это не только свобода мышления. Свобода – Древняя Греция и Древний Израиль. Мы видим, что Древняя Греция – страна свободных людей, Пирон. Но они свободны в каком смысле? Они не рабы. Но они не свободны, потому что они рабовладельцы. Это может быть самая опасная разновидность рабства, когда ты владеешь рабом и относишься к этому естественно. Для меня, например, всегда очень важно, что Сократ, он рабовладелец и не видит в этом ничего так же зазорного, как не видит современный священник в том, чтобы у него на кухне дома стоял телевизор. Представить себе Иисуса, у которого есть хотя бы один раб, это для меня было бы богохульство. И поэтому книга Ветхого Завета, максимально близкая, насыщенная скепсисом, книга Экклезиаста, «Время бросать камни, время собирать камни». Античный скептик послал бы раба, чтобы и бросать камни, и собирать камни. Экклезиаст это делает сам. Я боюсь, что для многих христиан скепсис – это позиция, когда человек вообще отказывается и бросать, и собирать камни. Но у нас есть звонок в студию, слово слушателю.
Меня зовут Наталья, Подмосковье.
Очень
приятно. Яков Гаврилович, можно я с вами не соглашусь? Скепсис
можно.
И пофигизм – совершенно разные вещи. Вот у Дали, например, определение скепсиса. это с греческого сомнения, доведенное до правил, до учения, я читаю, искание истины путем сомнений, недоверия. Я вот посмотрела Евангелие специально перед этим. Так нас, я извиняюсь, и даже в Евангелии призывают к сомнению, к испытанию, к анализированию. Вот в послании к Фессалоникийцам, в первом послании, стих 5, глава 5, стих 21. Павел говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». То же самое нам у Матфея Христос говорит. «Тогда если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте». То есть опять нужно сомнение. Это совсем ничего плохого нету. А по жизни я вот хочу сказать, что я заметила. Скептики, они более жизнестойкие, жизнедолговечные. Потому что они не летят, как бабочки, сломя голову на огонь. Они предварительно все исследуют, все анализируют. Спасибо.
Спасибо вам. Ну, видите, человек полез уже вдали. Действительно, слово «скепсис» происходит от греческого слова «исследовать». А вообще, скептик – это антидогматик, потому что докса, по-гречески догма – это мнение. И в этом смысле скептики – один из ведущих лидеров античного скептицизма, Секст Эмпирик, он ставил вопрос, имеют ли скептики ересь, айресис по-гречески, то есть учение или мировоззрение, и говорил, что нет, если под ересью, под айресис подразумевать приверженность системе догм, которые связаны между собой, и с явлением, о котором эти учения, мнения говорят, то скептик не имеет мировоззрения, он не создает учения. Но если понимать под айресис, как мы рассуждаем, способ познания, то да, какое-то мировоззрение все-таки у скептика есть. Потому что скепсис, писал Секст Эмпирик, указывает нам, как, видимо, следует правильно жить. И мне кажется, что сегодня среди многих российских православных достаточно скептиков, которые говорят: не будем думать о догмах. Что мы можем сказать о Пресвятой Троице? Это тайна большего нашего разумения. Давайте думать о том, как правильно жить, как соблюдать посты, молитва, акафист, любовь к ближнему. Вот наш православный скепсис. У нас есть еще один звонок слушателя. Прошу вас.
Алло.
Да, говорите. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, у меня вот такой вот вопрос.
Можно попросить представиться вас?
Да, меня зовут Роман.
Да.
Я хочу сказать, что вот в Америке, я знаю, в 60-х, по-моему, годах, там был очень интересный, грустный опыт католического ордена, по-моему, он назывался «Сестер Святой Марии», кажется так. У них очень много было школ, и вообще это был такой довольно большой орден, и они вот как раз, может быть, стали жертвой скепсиса в какой-то степени, которому они научились вот, проходя специальные курсы клинической психологии. Вот когда они попытались ввести это в своих как бы орденах, они развалились, потому что многие просто вернулись в мир, они ушли в мир. И в этом смысле вот я считаю, что, понимаете, скепсис, он как бы должен быть здоровым, и он должен основываться на каких-то традиционных христианских ценностях, вне зависимости от того, человек католик или православный, потому что мне, например, католицизм более близок. Спасибо вам.
Спасибо. Сергей Михайлович, как с вашей точки зрения, действительно только христианский скептицизм здоровый, или ваш скептицизм тоже не больной? Где различия, давайте корректнее, где различия, на ваш взгляд, где здоровый скепсис, где скепсис, который разрушает человеческую душу? Ну, насколько неверующий человек может говорить о душе?
Различие, прежде всего, как мне кажется, находится между христианским скепсисом, если так можно сказать, атеистическим, хотя мне здесь ближе слово «научным», находится в понимании веры. Для скептика, для скепсиса в широком научном понимании этого термина, скепсис означает недоверие к догмам и поиск везде рациональных оснований. Религия без веры, без принятия, как вы совершенно верно заметили, ряда постулатов и на веру, и отсутствие их рациональной проверки, вот религия на этом базируется. Это принципиальное различие. Это не означает, что в своей деятельности, в обществе, это должно приводить к противопоставлению или конфликтам. Но об этом различии забывать нельзя. Потому что ученый, любой человек науки в своей деятельности, обязан все подвергать сомнению. Скепсис в этом смысле – основа любой научной деятельности. При этом совершенно неважно, является ли этот человек, этот ученый, в своей околонаучной деятельности человеком верующим. Это очень важный момент. И в этом смысле любой верующий ученый, да, как известно, Ньютон, Бруно, известные примеры, они в своей научной деятельности, тем не менее, были, если можно так сказать, атеистами.
У нас звонок, слово слушателю. Прошу вас, представьтесь.
Добрый день. Меня зовут Илья. Мне бы хотелось отметить вот какую вещь. Святые отцы подчеркивали, что трезвение является одним из основополагающих духовных даров. Некоторые ставили в главу всех даров именно трезвение, то есть, которые предполагают определенно именно вот, ну, скажем, рационализацию, хотя рациональность здесь мало словоуместна. Это духовный дар, трезвение. И вот в рассматриваемом вопросе вот, предыдущий вот, так сказать, выступающий правильно отметил, что есть принципиальная разница между скепсисом, значит, рационалистическим и вот то, что называется трезвением, так сказать, критицизмом духовным. В определенном смысле так можно сказать. И, конечно, здесь нельзя смешивать, но ведь в рационализме светском ведь очень важно понимать границы своего познания. Когда человек понимает, что ум рационально не может понять то, что стоит, так сказать, за рамки его формальной логики. И многие выдающие ученые были людьми верующими. И один яркий представитель Блез Паскаль, его изумительная книга «Мысль о религии» ярко, очень хорошо об этом рассказывает. И если уж говорить, о догмах и догматах, есть все-таки мистическая сторона догмата, которая познается не рационально, а любовью. Вера, потому что нелепо не означает, что человек глупый, мы это понимаем, а потому что вера – это познание духовным особым разумом. Вот. И трезвение, самокритичность здесь прямо необходимо. В определенном смысле скептиз светский и христианский, они где-то близки очень, но, конечно, вещь разная. И скепсису светскому очень важно знать свои границы, а скепсису христианскому понимать, что, так сказать, значит, высшее дарование – это дар любви, и познание – это познание любви. Чтобы им хотелось. В этом плане, конечно, вот национальные догмы, которые были созданы, точнее, нормы, после государственной церкви, после, значит, в России стандартным периодом, они, конечно, требуют глубочайшего переосмысления и пересмотра, поскольку привели Россию к массовому безверию.
И скепсиса.
И скепсису, и нигилизму.
Понятно. Спасибо. Замечу, что, на мой взгляд, разница тогда между светским скепсисом и христианским в том, что светский скепсис, он должен знать свои границы, а христианский скепсис должен быть безграничным, абсолютно. Я напомню, как Мишель Монтень говорил о том, что перронизм, одно из названий скепсиса по имени его основателя Перрона, что скепсис делает человека лишенным человеческого знания и тем более готовым вместить в себя знание божественного. «Отказывается человек, – писал Монтень, – от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере». Конец цитаты. И, может быть, здесь вот проглядывает сдвиг между нашим гостем и позицией верующих людей, потому что там, где светский скептик, научный скептик, говорит о том, что верующий принимает нечто на веру, человек религиозный, я скажу, что мы принимаем веру, а не что-то мы принимаем на веру, только веру. У нас есть еще один звонок в студию. Прошу вас, представьтесь.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Валерий.
Да, очень приятно.
Дело в том, я говорил, что, безусловно, такие понятия, как мистический опыт, откровение, духовное озарение, ни в коем случае не присутствуют в так называемом скептическом, рационалистическом научном уме. Дело в том, что я отлично придерживаюсь точки зрения, что вся современная наука вышла из гностических сект, и, по большому счету, движет ей сатанинская гордыня переделать мир, так сказать, под себя. Это во-первых. Во-вторых, я просто не вижу предмета спора между, так сказать, так называемой наукой и, так сказать, священной религией, потому что это ни к чему не приведет, поскольку отрицается основополагающая, так сказать, основа религии, связь с трансцендентным и в то же время имманентным Богом, Творцом неба и земли.
Спасибо. Сергей Михайлович, вам слово.
Прежде всего, мне хотелось бы сказать об ограниченности светского или научного скептицизма. Как мне кажется, ограничен он, может быть, только одной единственной вещью. Это принципиальный вопрос, это самое важное. Это когда воздержание от суждения наталкивается на необходимость действия в конкретной социальной ситуации. Существует мое любимое выражение Станислава Ежелеца, блестящего польского философа и сатирика. «Бывают времена, когда алиби становится преступлением». Когда невозможно воздержание от суждения, когда социальная ситуация вынуждает человека или действовать, или приходить к личностной, этической, моральной катастрофе. И вот именно здесь действительно воздержание от суждений, необходимость постоянно подвергать все сомнению, ограничивается. Дело в том, что рефлексия исключает действие. Не в какой-то момент рефлексию необходимо заканчивать, размышления, сомнения необходимо ограничивать и действовать. И вот здесь как раз встает принципиальный вопрос, вопрос о свободе. Кстати, хотел бы немножко поправить уважаемого ведущего в связи с греческими скептиками. Дело в том, что именно среди них впервые в греческой мысли возникла идея о необходимости ликвидации рабства.
Они отпускали рабов на свободу?
А они их не имели сами.
Не имели. Ну, все, я приношу свои извинения. У нас есть еще один звонок в студию. Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Георгий Николаевич, Подмосковье. Спасибо, интересная очень передача. Мне очень понравился провинциальный первый звонок. Дама сказала относительно, что двигает именно, как круги Зенона, вы помните, человеком двигают сомнения. И чем больше сомнений, тем больше его продвижения. И в последнее тяжелое время, ведь смотрите, сколько...
Хорошая новость, реалия. Это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Спасибо.
Сегодня реалии развеивают,
а также реалии в жизни.
Каждый день новости аналитика, интересные темы и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте cbl.org.
Чем конец трагедии для крестьянства?
Какую Россию?
Кто из лидеров сделает вас богаче?
Я сказал Владимиру Владимировичу.
Значит, вы того ближе.
Конечно, чтобы они были здоровы.
Но я надеюсь на себя.
Все от них.
Вот я сам себе сделаю.
Богатую.
Спасибо. Ведь не
бывает. Чтобы у вас было уже хорошее
и будущее
и настоящее.
И вам, и внучкам.
Путин всегда Бог, он и есть. Ни у кого из них цели нет увеличения своего благосостояния. У них у всех свое собственное злое состояние.
Именно красиво, что можно здесь
не будет экономического
реализовать, что здесь можно все воплотить.
Нет, ну он может будет у каких-то очередных сечений, там есть поменяется что-то, но у меня даже хуже бы не стало.
Я хотел, чтобы мне сделать
свободу, а
богаче на
нас
рисовать. Радио «Свобода». Глушишь уже поздно.
К сожалению, как раз на частоту хорошо видно, чем иногда заканчивается. Потому что после войны, возможно, в результате психологического шока от Первой мировой войны, он стал ярым католиком. Он и до этого был верующим христианином. Но тут он стал уже безо всякого скепсиса, безо всякой иронии, как писал Орвел, он стал кричать «Велика Артемида Эфесская!» Значит, «Христос воскрес!» И все. И перестал ставить даже собственную веру, и тем более католическую церковь, под сомнение. И тут его слава стала заканчиваться. И, увы, оказывается, что скепсис часто является неизбежной частью христианства, именно христианства на его вершинах. И когда мы заглядываем в Священное Писание, мы видим там действительно скепсис. Правильно сказали, Фома неверный – это не Фома-изменник, это Фома скептический, Фома, который испытует, исследует, хочет вложить персты. И в этом смысле для христиан, которые пытаются бороться со своим скепсисом, не надо бороться. Молитесь святому апостолу Фоме, чтобы это дело развивалось и расцветало. Я напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Ведущий Яков Кротов, у нас в гостях главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Соловьев. И мы продолжим нашу передачу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения – скепсис.
Если мы говорим о знании, если мы говорим о постижении знания, то скепсис как основание этого знания должно присутствовать в любом случае. Другой вопрос, что когда мы говорим о научном познании, то в какой-то момент при развитии науки, противоречу современным антикумулятивистским позициям, наука развивается путем накопления знаний. На определенных этапах существуют те вещи, которые в рамках определенной системы являются абсолютно доказанными, да, как, например, в определенных случаях ньютоновская физика будет абсолютно верной. Но другой вопрос, что она имеет пределы применимости. И вот здесь как раз скепсис опять играет свою очищающую роль, поскольку любой философ, любой ученый, который открыл что-либо новое, который творческим образом подошел к своей теме, он обязательно выводит произведенную им теорию за сферы применения. И это касается практически всех крупных ученых, и уж тем более философов в мировой истории мысли. И вот как раз здесь последующий скепсис необходим для того, чтобы вернуть эту самую теорию обратно. Но здесь есть еще один сюжет, к которому я хотел бы вернуться, а именно – скепсис и свобода, поскольку, как было уже здесь неоднократно сказано, скепсис в современном российском обществе является противоядием, должен являться противоядием против тех идеологических сюжетов, идеологических иллюзий, которые активно навязываются разными способами. И в этом случае он имеет возможность сыграть очищающую роль против этих самых иллюзий. Причем я не вижу никакого другого способа, никакой другой силы, кроме скептицизма, которая могла бы эту нишу занять. И здесь мы можем говорить и о явлениях, связанных с тоталитаризмом, поскольку именно против тотальных идеологий скепсис и может развивать свою критику. И это всегда будет связано, между прочим, с активным действием. И вот здесь есть некая перекличка с христианством, потому что борьба, в том числе и активная борьба против, если говорить грубо и прямо, против угнетения, против превращения человека в придаток государственных аппаратов, то это в этой борьбе и участвовали в прошлом и атеисты, и верующие. И скепсис здесь касается и атеизма, и религии.
С христианской точки зрения – скепсис. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 7 мая 2003 года.
Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем выпуск передачи, посвященный скепсису. И у нас в гостях, напомню, главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Соловьев. Скепсис в современном мире, конечно, отличен от скепсиса в мире античном. Может быть, именно 20 век придает скепсису особую остроту. 20 век – век идеологий, век тотальных идеологий, век, когда страдания, которые до этого приходят в мир, как говорят, просто из-за человеческого греха, и вдруг страдание при помощи новых технологий, оно удесятеряется. Человек, а единица, может причинить такое зло десяткам и сотням людей, которых не мог сделать человек с луком и стрелой. И тогда Оказывается, что скепсис – это ответ на идеологизацию жизни, это ответ на то, что называется модернистский проект, попытку всех построить и силой принудительно загнать в Царство Божие. Кто-то отвечает на это терактом, а кто-то отвечает на это, подвергая все сомнению и пытаясь основать это сомнение на рациональном основании, потому что там, где человек архаический уходит, убегает в иррациональное и отвечает на зло злом, там скептик пытается ответить достойно человека как существа логосного, существа разумного. И здесь скепсис христианский и скепсис нехристианский или даже антихристианский, мне кажется, ближе друг к другу, чем те люди, которые из христианства делают палку, погонялку и дубинку, чем те люди, которые пытаются сделать такую же палку из любой другой религии. У нас звонок в студию, слово слушателю.
Отец Яков.
Добрый день,
добрый день, это Владимир Горфянович. Я убедительно вас прошу не только от себя, а от многих радиослушателей, чтобы вы почаще выступали и именно вот по таким проблемным вопросам. Просто многие, которые, так сказать, катят бочку, что ли, по-русски говоря, на это несерьезно. Спасибо вам большущее.
Спасибо вот вам.
Мое.
У нас еще один звонок, прошу вас. Да, говорите, вы в эфире, представьтесь.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Оксана. В истории дзен-буддизма известно, что он строился на трех китах. Это великая вера. Великая вера, великое сомнение в словах, в форме, в букве и великая дисциплина. Вот, наверное, это то, что касается как бы любого религиозного пути, потому что это все равно опирается на психологию, это мой взгляд. Я не очень в этом как бы широко образована. А второе, что я хотела сказать, любая наука — это для тех людей, которые слушают о науке и считают, что это набор известных истин. Она строится только на интуиции. И 100 раз опровергала саму себя. Поэтому наука и религия друг другу не противоречат.
Спасибо, Оксана. Я замечу в порядке справки, что скепсис, он тоже бывает разный, и в истории мысли был скепсис, который утверждал, собственно, с этого начиналось, что сам скепсис тоже под скепсисом, потому что даже то, не можем ли мы уверенно о чем-то судить, мы и об этом уверенно судить не можем. Под знаком вопроса стоит даже знак вопроса. Интуиция и наука, иррациональная и наука – это опять проблема последних 100 лет, когда именно благодаря науке способность человека причинять зло, порабощать другого, тысячекратно усилились. Техника оказалась могучим рычагом. Перевернуть землю не можем, но загадить, но положить десятки миллионов людей вполне. И тогда, конечно, скепсис обращается против самих оснований рационального, если наука оказывается на службе у террористов, у тиранов, у всевозможных фюреров, генсеков и так далее. Сергей Михайлович, как вы, научный скептик, оправдаетесь и обелитесь? Значит, на скепсисе есть какая-то вина за те события, которые совершались от имени науки?
Безусловно, нет, как и на науке самой. Вины нет, ибо, разумеется, и наука как таковая, и скептическое отношение к окружающему миру не причем, если они используются в качестве метода угнетения. Таким же, то же самое обвинение тем же самым образом можно обратить и к религии, когда она использовалась в качестве идеологии, идеологических механизмов господства в самых разных режимах и продолжает использоваться и, к сожалению, будет использоваться в дальнейшем.
Это вы обещаете от себя?
Нет,
лично?
Это,
или это прогноз?
Это прогноз, в частности, достаточно посмотреть на фундаменталистские режимы, которые существуют сейчас. В этом смысле фундаментализм любого рода, и христианский, и исламский, какой угодно, они очень близки.
Ой, глаза наши на них не глядели. Но я скажу, пардон, что я прерываю, у нас еще звонок, но прежде чем дать слово слушателю, я замечу, что я, насколько я могу говорить от имени всей религии мировой, я нашу ответственность религиозных людей все-таки не считаю возможным снимать, потому что надо как разумный человек, надо просчитывать последствия. Поэтому была инквизиция, я за нее в ответе. Как там ученый за науку, это другой вопрос. Слово слушателю, прошу вас, представьтесь.
Добрый день.
Добрый день.
Николай. Что бы я хотел вам сказать, не слишком мне любезный Яков Гаврилович. Вы рассматриваете скепсис исключительно с апологетической точки зрения. Ну, скепсис, конечно, это неизбежная сторона всякой интеллектуальной деятельности, но это интеллектуальная энтропия. В наше время, когда скепсис и цинизм уже настолько распространились, что стали попросту пошлостью, неудивительно стремление, скажем так, к целостным мировоззрениям, даже, так сказать, без, даже с возможностью, так сказать, перерождения их в фанатизм, и к положительному знанию. Поэтому, что бы кто под этим не подразумевал, мне кажется, что всему нужно найти свое место. И нужно найти свое место и скепсису. Место это, вы, как мне кажется, очень сильно преувеличиваете, возможно, в целях самооправдания. Потому что, простите, ваша скептическая болтливость, она немножечко надоела. Спасибо.
Спасибо. Ну, что я могу сказать? Не нравится, не ешь, как говорится. Но поскольку больше вопрос все-таки к атеистическому скепсису, то слово Сергею Михайловичу Соловьеву.
Место скепсиса не просто не преувеличено. К сожалению, сейчас, если мы говорим о нашей стране, оно потрясающим образом недостаточно. Ибо, когда мы говорим о скептицизме и о скепсисе, то здесь должно одновременно возникать другое понятие, понятие просвещения. Причем просвещение как исторической эпохи, и эпохи с ее методами и с ее достижениями для нас сейчас крайне актуальны. Просвещение в свое время было построено, как известно, на, прежде всего, борьбе с догматикой, прежде всего, религиозной догматикой в тот конкретный момент. Если мы говорим о французском просвещении, если мы говорим о шотландском просвещении, враги будут разные, но, тем не менее, направленность очевидна. Когда мы имеем дело с современной российской ситуацией, мы, оказывается, что просвещение XVIII века вполне актуально, потому что те догмы, те идеологические иллюзии, которые возникают сейчас, они вполне подвержены той критике, которая в истории мысли уже была. Здесь мы находимся, мы откинуты на очень далекий уровень. И я здесь говорю и о различных формах мистицизма, и о фундаментализме, и о идеологических иллюзиях, пусть и светских, но от этого не менее опасных, о том явлении, которое можно назвать идеологической или интеллектуальной модой, когда разные модные сюжеты, в том числе современные, не подвергаются никакой критике, а принимаются на веру, что для нашей страны вообще, в принципе, вещь очень распространенная.
Прошу прощения, междугородный звонок, поэтому я прерываю, и слово слушательнице из Бишкека. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня звать Муза Георгиевна.
Очень приятно, да.
Вы знаете, спасибо вам за передачу, хотя там сказали, что передача глупая и ненужная. Нет, нужная, очень. Теперь я что могу сказать? Когда люди узнают Бога, когда они узнают Его суть, у них сомнений не будет. Что такое скепсис? Это сомнение. Так вот, у них сомнений больше не будет. Понимаете? И еще самое интересное, что с земной наукой наука Бога не расходится абсолютно. Если это верно и это верно, понимаете? Я, наверное...
Нет, вполне.
Понимаете? Еще я бы хотела, если у вас есть возможность, я в Бишкеке, я чувствую, что здесь идет через станцию нашего 21 век. Если вы со мной встретитесь, то я вам расскажу такое, чем у вас сомнений не будет. Люди должны знать Бога. Не верить, понимаете, а знать. Точно так же, как они знают, что наша Земля сейчас знает, что Земля круглая. Так же они должны знать Бога. И еще, знаете, я сейчас коротко скажу. Существует два положения. Человек – образ и подобие Бога. Так вот, в своей громадности человека мироздания он имеет форму человека. И второе – мы в Боге. Все солнечные вселенные, все планеты, все мы на наших планетах находимся внутри Него. Мы в Боге. И вот когда вот эту суть узнают люди, у людей сомнений не будет.
Спасибо, Муза Георгиевна. Я, конечно, должен вступиться за передачу, потому что передача не глупая. У нас в гостях, у передачи сегодня, напомню, главный редактор журнала «Скепсис» Сергей Михайлович Соловьев. Что до вашего покорного слуги, то я, конечно, не вершина интеллекта, и, как правильно сказал один мой друг, помесь граммофона с попугаем, и моя функция сугубо модераторская. Я даю слово разным людям. Когда католическая энциклопедия анализирует скепсис в соответствующей статье, то, опровергая скепсис, или, точнее, указывая на его пределы, там как раз к вопросу о форме Земли говорится, что, конечно, мы должны сомневаться в том, какой формы Земля. Но это не означает, что мы совсем не можем этого знать. Земля ведь не шар, как хорошо известно. Она и не диск. Земля, скорее, похожа на грушу, причем довольно скособочную. Это довольно сложное с точки зрения топологии тела. Когда мы говорим «шар», это некоторые условности. Здесь скепсис, видимо, неизбывен. На ваш взгляд, Сергей Михайлович, что бы вы сказали, когда говорится о том, что есть такие сферы знания, где сомнения исчезают?
Если мы говорим о знании, если мы говорим о постижении знания, то скепсис как основание этого знания должно присутствовать в любом случае. Другой вопрос, что когда мы говорим о научном познании, то в какой-то момент при развитии науки, я здесь противоречу современным антикумулятивистским позициям, наука развивается путем накопления знаний. На определенных этапах существуют те вещи, которые в рамках определенной системы являются абсолютно доказанными, да, как, например, в определенных случаях ньютоновская физика будет абсолютно верной. Но другой вопрос, что она имеет пределы применимости. И вот здесь как раз скепсис опять играет свою очищающую роль, поскольку любой философ, любой ученый, который открыл что-либо новое, который творческим образом подошел к своей теме, он обязательно выводит произведенную им теорию за сферы применения. И это касается практически всех крупных ученых, и уж тем более философов в мировой истории мысли. И вот как раз здесь последующий скепсис необходим для того, чтобы вернуть эту самую теорию обратно. Но здесь есть еще один сюжет, к которому я хотел бы вернуться. А именно, скепсис и свобода. Поскольку, как было уже здесь неоднократно сказано, скепсис в современном российском обществе является противоядием, должен являться противоядием против тех идеологических сюжетов, идеологических иллюзий, которые активно навязываются разными способами. И в этом случае он имеет возможность сыграть очищающую роль против этих самых иллюзий. Причем я не вижу никакой другой силы, кроме скептицизма, которая могла бы эту нишу занять. И здесь мы можем говорить и о явлениях, связанных с тоталитаризмом, поскольку именно против тотальных идеологий скепсис и может развивать свою критику. И это всегда будет связано, между прочим, с активным действием. И вот здесь есть некая перекличка с христианством, потому что борьба, в том числе и активная борьба против, если говорить грубо и прямо, против угнетения, против превращения человека в придаток государственных аппаратов, то это в этой борьбе и участвовали в прошлом и атеисты, и верующие. И скепсис здесь касается и атеизма, и религии.
У нас есть звонок в студию, слово слушателю.
День, Наталья меня зовут.
Добрый день.
Сергей Михайлович, вы могли бы рассказать о своем журнале, для кого он и где его можно приобрести? И Яков Гаврилович, хочу сказать одну вещь. Вот Николай, который звонил, он обычно представляется великоросс Николай. В свое время он доводил до слез госпожу Иловайскую, Натахии, оскорбил Наталью Леонидовну Трауберг, она даже была вынуждена отключить передачу. А священник из Космыди и Дамиана вообще его отключил. Отключайте, не хотим мы слушать его гадости. Спасибо.
Спасибо большое, но мне кажется, что это как одеколон Шипр в парикмахерской. Иногда это довольно уместно. Коротко о журнале. Я надеюсь, что еще на радио у нас будет у вас возможность об этом сказать, но коротко, без джинсы.
Очень коротко. Журнал создан группой московских интеллектуалов, молодых интеллектуалов, цель его я фактически здесь озвучил, а именно борьба с существующими в науке догмами. А приобретается он очень просто. Он существует в некоторых московских небольших магазинах. Он сейчас, видимо, будет в некоторых городах иных, прежде всего в Петербурге, Ярославле, Ижевске. И, кроме того, у журнала есть сайт. Я думаю, что более подробно стоит об этом рассказывать уже в рамках...
Сайт называется?
Сайт называется skepsis.ru, вторая буква «С», да, то есть в английской традиции.
У нас еще есть один звонок, слово слушателю. Да, говорите.
Добрый день. Меня зовут Вадим. Я с удовольствием слушаю ваши передачи, господин Кротов. Но я сам атеист, и я поддерживаю вот вашего гостя сегодня. Но у меня такая вот тоже просьба. Вы знаете, в последнее время, в общем-то, религия заполонила экраны и эфиры, а вот научное мировоззрение отступает. И я поэтому очень рад, что вы пригласили вот этого гостя, который, как мне представляется, именно является представителем, что ли, научного мировоззрения. И хотелось бы, вот, чтобы побольше бы говорили о том, ведь сейчас много научных достижений, вот, например, уже имитация произошла Биг Бен, да, Большого Взрыва. И больше все ученые делают открытия, подтверждающие о том, как происходил мир, как происходил человек, где он зародился в Африке и тому подобное. И вот именно чтобы религиозная точка зрения и научная, как бы вот эти последние достижения бы обсуждали. А этого нет. Тем более, что все-таки, я говорю, религия сейчас заполонила и детские передачи на телеке, и взрослые, а науки на телевидении нет. За исключением, я смотрю, BBC, CNN, там, именно там рассказывают больше о научных достижениях.
Спасибо большое. Я, видимо, какое-то еврейское счастье. Как не сяду пить чай, включу телевизор, все время совершенно нерелигиозные передачи, в основном боевики. Надо поискать, где мы заполонили телеэфир. Но если серьезно, то, конечно, скепсиса не хватает, но наука и скепсис, вещи, мне кажется, все-таки различные. Один из историков современной науки отмечал, что в ней, начиная с XVI века, когда наука существует еще в форме, скорее, дилетантских занятий, все-таки действует цикл «скепсис и догма». Чередуются волны создания конструкций мощных, как ньютоновская концепция, затем прилив скепсиса, который все это размывает во всеоружии новых каких-то экспериментальных данных, наблюдений, опытов и так далее, и потом опять сооружение конструкции, потом опять волна скепсиса. Любому верующему христианину это явление хорошо знакомо, потому что такова и религиозная жизнь. Далеко не у каждого христианина вера вытесняет сомнения. Об этом великолепно писал Флоренский в первом письме «Столпа утверждения истины». Конечно, не всякое сомнение скептично, но по моему личному опыту, чем сильнее вера, тем сильнее и скепсис. Только он обращен как раз на то, что до обретения веры составляло часто основное наполнение жизни. И все это требует критического пересмотра. И еще у нас есть один звонок в студию. Слово слушателю.
Алло.
Да-да, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел бы, ну, собственно говоря, уже практически то, что я хотел сказать, было сказано, но я все-таки дополню. Я думаю, что вообще само христианство не могло появиться бы без скепсиса, потому что все-таки скепсис заставляет человека искать что-то новое, и если Господь создал нас мыслящими, да, то, наверное, это для того, чтобы... И я думаю, что вот скепсис – это не отрицание как раз Бога, а просто то, что мы его до конца не можем понять, и мы постоянно пытаемся искать ответы. Но что и вся наука и все мироздание, в общем-то, нам так же незнакомо, как и Бог. И, наверное, поиски, бесконечный скепсис – это просто движитель нашей мысли. Вот мне кажется, что очень, очень хорошо, что появился такой журнал, такое издание. И действительно, скепсиса ведь не было во время 70 лет, и поэтому страшные бедствия на нашу страну постигли. Понимаете?
Спасибо. Вот. Сергей Михайлович, вам слово.
Да, прежде всего, спасибо за поправку к моей речи. Приму к сведению, попытаюсь исправиться. Скептические отношения к самому себе, безусловно, тоже нужны. Второе. По поводу атеизма советского времени. Здесь важная проблема. Для скептика и для современного атеиста это та ситуация, то наследие, с которым нужно обязательно разобраться. Дело в том, что атеизм советского времени – это была часть идеологической системы. Более того, он чаще всего непосредственно имел отношение к идеологическим аппаратам подавления. Кроме того, атеизм советского времени – это к тому же просто подразумевал веру. веру и без некритическое принятие тех постулатов, которые навязывались. Поэтому современный скептицизм с этой традицией должен поступать очень жестко. И то, что атеизм теперь у многих отождествляется с кондовым советским атеизмом, это действительно одна из самых серьезных проблем для современных скептиков.
Ну что ж, значит, верующие могут отдохнуть, вы сами похороните советский атеизм. У нас слово слушателю, прошу вас.
Ой, алло, простите, пожалуйста, я очень коротко, господин Кротов. И в дополнение...
Можно попросить представиться?
Звонку Николая, меня зовут Валерий Владимирович, я вас прошу, вы наконец поставьте точку, отрекитесь от креста и скажите, что я его ненавижу, и я в него не верю. И это ваш будет логический путь ваших всех скептиков. Спасибо.
Спасибо, Николай. Валерий. Ну, вот здесь мы и приходим к одному любопытному аспекту скепсиса и сомнения. Мы очень любим, я в данном случае говорю от имени 6 миллиардов людей, обитающих на планете, логически продолжать позиции других людей. Если человек произнес слово «скепсис», значит, он неверующий. Как один человек недавно у нас же в эфире сказал, что если переводчик Евангелия ставит слово не «постель», а «подстилка», значит, он антихрист и богоборец, потому что только постель, а все остальное недостойно высокости евангельского штиля. К сожалению, или к счастью, к сожалению для слушателя, я не думаю, что логическое продолжение скепсиса – это неверие. Думаю, что прямо наоборот. Скепсис – это капля такой царской водки, которую капают и проверяют, где настоящее золото, а где нет. Потому что если мой скепсис разрушит мою веру, чего стоит моя вера? Тогда моя вера – это как вера в коммунизм людей 50-х, 60-х годов, который не устояла даже перед легкой порцией информации о преступлениях сталинизма. Этого оказалось достаточно, чтобы они разуверились в коммунизме. Разве это были настоящие коммунисты? Моя вера в Христа, в Его воскресение, вообще не стоит, мне кажется, как и вера большинства христиан, на каких-то рациональных доводах, на доводах опыта. Это вера благодати. Хотел бы быть, может быть, неверующим. Не могу, уже был. Пришла вера, пришла благодать, взяла, поставила на колени, потом подняла. Но скепсис остался. И, конечно, это скепсис верующего разума. Как и у Канта, который освобождал скепсисом место для веры. Вот мой вопрос к нашему гостю, напомню, Сергей Михайлович Соловьев. Как вы, все-таки Кант, Монтень, великие люди, и вдруг такой вот арелигиозный, безрелигиозный скепсис. Вам не страшно с Кантом спорить?
Прежде всего, Кант, помимо того, является автором замечательной книги «Религия в пределах только разума», к которой бы я очень рекомендовал обратиться. Кроме того, здесь нужно обязательно приводить различия между верой религиозной и верой научной, между богом философов и богом религиозного человека. Это часто смешивают. А между тем, смешивать это нельзя категорически, поскольку бог философа, вера философа возникает там, где у философа нерешенная проблема. Можно здесь продлить дискуссию в случае с Кантом, однако это уже сделано. Между тем, кантовская вера и тот же самый кантовский категорический императив – это следствие ряда нерешенных проблем, которые впоследствии, кстати, если мы посмотрим критику Канта со стороны Гегеля, были во многом решены. Поэтому здесь прибегать к авторитету великих философов, защищая веру религиозную, не очень удается. Здесь будет с самого начала серьезный изъян.
Нет, нет, не то чтобы я защищал свою веру Кантом, потому что с меня достаточно самого Создателя как-то. Я за ним, как за каменной стеной. А Кант – это я скорее вопрос у вас, потому что действительно скепсис широко представлен среди религиозных людей. Достаточно сказать, что в полемике 4-го столетия об основах христианской веры, когда шло определенное усвоение античного способа философствования, мышления, как раз те богословы были великими, те закладывали основы, которые подчеркивали, что всякое знание о Боге, оно приблизительно. Отсюда вошли в христианские молитвы такие эпитеты, прилагаемые к божеству, которые были взяты у античных философов, непознаваемый, превышающий всякое человеческое разумение. И здесь, конечно, личный религиозный опыт соединяется с мощным наследием античного философствования. Все ставим под сомнение, даже само сомнение, но, и мы здесь опять выходим, конечно, я надеюсь, на общую точку, есть и некоторые самые очевидные истины, самоочевидные, которые себя являют. Далеко не всегда объект и субъект разделены. Далеко не всегда мы в такой ситуации, что не решаемся сказать, видим ли мы только видимость, или мы проникаем и в сущность. Когда же мы проникаем в сущность? Я скажу не по-философски, заранее прошу прощения у нашего гостя. Я скажу, что тогда, когда мы любим, мы вдруг переносимся в другую плоскость. И здесь скепсис – это часто средство прорыва к любви из мира пошлости, уныния, уныния религиозного и нерелигиозного. Тогда скепсис, неверующий и верующий, объединяется в способности человека к творческой, свободной любви к миру, окружающим, может быть, и к Богу, если он откроется. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». В гостях у нас был Сергей Соловьев, продюсер передачи, Наталья Флоринская, автор и ведущий Яков Кротов.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.